Хвала и благодарность будет принесена Господу за великую привилегию, то, что мы можем находиться здесь, и то, что мы можем поклоняться Богу, можем искать Его лица, пока еще есть милостивое время. И то, что мы сами собой можем войти в суд и можем распознать, где мы находимся. Я не думаю, то, что это будет тяжело человеку, который доверяет Богу и хочет перед Ним устоять, чтобы он мог достаточно тщательно себя проверить, на какой стороне он стоит, ненавидит ли он или же ненавидят его, преследует ли он или же преследуют его. И можно было бы эту последовательность продолжить. Я думаю, то, что мы все, которые годами слушали Слово Божье, и не только слушали Его, но также приняли Его в наши сердца, это было бы слишком жаль, если бы мы Его только слушали. Это было бы слишком жаль, если бы Божье Слово не смогло в нас произвести то, для чего оно в действительности было послано. И как мы вчера вечером особенным образом читали это из Святого Писания, как пути Божьи выглядели с Его народом. Таким образом, мы хотим сегодня продолжить и на основании Писания хотим увидеть и распознать, какой путь Бог идет со Своими. Мы видели это в Израиле. Начало было прекрасно. Никто не приходил со своей собственной программой, но когда прошли годы, тогда приходило то и другое. Но тогда пришел тот день и час, где те оба мужа, которые принадлежали к разведчикам и стояли в вере, и они сказали: «Мы более чем способны, чтобы захватить эту землю». Они могли перейти Иордан со всеми теми, которые остались в живых, и видели прекрасным образом обетованную землю. Для них это стоило, чтобы претерпеть, чтобы вере могли продвигаться вперед, несмотря на то, что происходило справа или слева. Бог вел свой план до конца. С кем? С теми, которые доверяли Ему до конца. И там не напрасно говорится: «Будь верен вплоть до смерти, тогда я дам тебе корону или венец жизни». Вступительное слово, оно уже говорит само за себя и открывает нам глаза. Мы могли бы возвратиться вплоть до сада Эдемского, вплоть до Каина и Авеля. Мы могли бы пройти всю историю Библии вплоть до последних дней. Обе вещи проходят параллельно с друг другом, и поэтому мы все заново должны себя проверять, чем или кем мы являемся. Наш Господь ведь сам сказал: где был бы какой-то пророк, которого бы вы не преследовали, посланный Богом, которого бы вы не убили? И Он сказал: так и от крови Авеля вплоть до крови Захарии, который был убит у жертвенника сожжения, вся кровь рабов Божьих, которая была пролита. И это меня очень впечатлило, когда брат Рус, тоже о нашем Господе и Спасителе, читал, что же он сделал такого злого? Из-за чего он должен был дать все сделать собой? И знаете, ведь что самое мощное было в этом? То, что он молчал. И на это он ничего не говорил. И по наружности было такое впечатление, как будто люди со всеми своими обвинениями были правы. Он ничего на это не говорил. Он все позволял собой сделать. Итак, подумали они, значит, все это правда? Нет, и совсем даже нет. Есть люди, которые следуют по следам Господа, которые не открывают свои уста, которые просто позволяют собой все сделать. И я думаю, то, что это где-то написано здесь, то, что Бог будет сражаться. Не человек, но Бог борется. И я читал некоторые стихи, но мы не хотим в них сейчас углубляться. Я верю, то, что Бог из этого слова сказал то, что Он хотел сказать. На моем сердце лежит провести дальше сравнение с Израилем и с общиной. Так как я от сердца верю, то, что все, что происходило с Израилем, это прообразно для общины. Так оно написано в 1 Коринфянам 10 главе. И если мы Ветхий Завет и ход с общиной увидим, тогда мы распознаем течение или ход новозаветной общины. Я прочитаю сейчас из 2 книги Царств, 17 главы, или же из 4 книги Царств по Синодальной Библии от переводчика, 17 глава, стих 32. «Но наряду с этим они почитали и Бога Господа, и ставили себе людей из своей среды первосвященниками, которые приносили за них жертвы в высотных святилищах. Так они, правда, были поклонниками Господа, но оставались одновременно и служителями своих богов по обычаям народностей, из которых их увели». В этом стихе находится что-то большее, чем мы в данный момент можем это охватить или понять. С одной стороны, они находились в богослужении с Богом, а с другой стороны, они были почитателями чужих богов. Но Бог не делит свою славу ни с кем другим. Он ревнивый Бог и хочет, чтобы мы принадлежали Ему полностью. И потом здесь говорится, в 34 стихе, «До сего дня они поступают по первоначальным обычаям. Они не почитают Господа правым образом и не поступают ни по уставам и предписаниям Его, ни по закону и заповедям, которые Господь заповедовал потомкам Иакова, которому Он приложил имя Израиль». Они почитали Бога, но неправильным образом, так как они имели помимо Него других богов. И вчера вечером мы распознали то, что Аарон был первым, который сделал свое собственное дело и сказал, «Это наш Бог, который вывел нас из Египта». Для нас это может быть выглядит так бессмысленно. И мы говорим, Как мог так поступить человек? И такое может случиться, то, что мы делаем точно такое же, только мы это не замечаем. В то время, где мы задерживаемся или пребываем в ерунде или в глупости других, то мы делаем то же самое, без того, чтобы мы это распознали. И вы увидите то, что это так. Мы прочитаем дальше. «И все же Господь заключил с ними завет, и ясно заповедовал им, вам нельзя почитать никаких других богов, и нельзя ни поклоняться им, ни служить им, ни жертвовать, но почитать Бога Господа, который великой силой и высоко поднятой рукой привел вас сюда из Египта. Его вы должны почитать и ему поклоняться и ему жертвовать». Если мы сейчас откроем 1 Коринфянам 10 главу, тогда вы увидите, с какой заботой Павел написал к общине. Не так, чтобы пополнить здесь место, он говорит здесь, в 1 Коринфянам 10 главе, с 18 стиха. «Посмотрите на земной Израиль. Не находятся ли те, которые едят жертвы в тесном общении с жертвенником для жертв? Итак, что же я утверждаю этим? Что идоложертвенное мясо что-то значит? Или что идол что-то значит? Нет, но что язычники, те жертвы, которые они приносят, приносят их демоническим существам или же духам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы вступали в связь с демонами. Вы не можете пить чашу Господню и чашу демонов. Вы не можете быть гостями за столом Господним и за столом демонов? Или мы хотим раздражать Господа до ревности? Разве мы сильнее Его? Как Павел здесь подходит к такой мысли? То, что он говорит, то, что вся жертва, которая не соответствует Слову Божьему, и тому, что он установил в своих предписаниях, что должно быть приносимо, кому оно приносится? Кому? Это дело выглядит намного серьезнее, чем мы об этом думаем. Люди тогда находились в таком впечатлении, то, что мы приносим жертвы, мы ведь служим Богу, и мы приносим здесь наши жертвы, и все в порядке. Нет, ничего не было в порядке. И Павел говорит, «Я не хочу, чтобы вы вступали в связь с демонами. Вы не можете находиться за столом Господним или жить, пить чашу Господню и чашу демонов. Вы не можете служить живому Богу и одновременно служить тому, что вы сами сделали». Итак, вы можете сказать, «Да». Разве находятся там демоны? Ведь это ж все мертвые предметы, мертвые ритуалы. Все, что не от Бога, оно приходит с другой стороны. Человек стоит только в середине, и он является только исполняющим органом. Даже у нас, у верующих, и это мы должны себе сказать, так как это написано в Святом Писании, подумайте о Петре, о возлюбленном апостоле Господа. Что же он сказал? И что он должен был услышать? Я думаю, то, что это написано в Матфея 16 главе, когда он Господу дал добрый совет, и он действительно был добр, и он имел это в добром намерении. В Матфея 16 главе здесь Господь как раз-таки сказал, в 17 стихе, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыла тебе это, но Отец мой вверху на небе». А потом он дает ему полномочия и так далее. И только несколько стихов после этого, и здесь говорится, с 21 стиха, «С тех пор Иисус начал указывать ученикам Своим на то, что Ему надлежит идти в Иерусалим и много пострадать там от старейшин и первосвященников и книжников, и что Он будет убит, но в третий день воскреснет». Тогда Петр отозвал его в сторону и начал настойчиво уговаривать его: «Господи, да предотвратит это Бог, да не будет этого с тобою». Имел ли Петр это в добром намерении? Абсолютно. В добром намерении. Это было так хорошо, как бы друг поступил бы со своим самым лучшим другом. Он отозвал его в сторону. Он хотел ему что-то сказать особенное. И кто же говорил через него? Я прочитаю дальше. И здесь теперь говорится о Господе. «Он же обернулся и сказал Петру: „Прочь с глаз моих, сатана! Встань позади меня! Силком ты являешься для меня, ибо мысли твои обращены не к Богу, а к человекам“. В человеческих мыслях скрывался сатана. Так как Господь проговорил сатане и сказал: «Прочь с глаз моих, сатана!» Он ведь не сказал: «Прочь с моих глаз, Петр!» Но он сказал: «Прочь с моих глаз, сатана!» Ты не говоришь то, что принадлежит к Божьему делу. У тебя нету откровения через Духа Божьего, о чем идет речь. Ты находишься под другим вдохновением, которое соответствует человеческому размышлению. И человеческие размышления в Божьих вещах, мы видим, откуда они вдохновляются. Если же мы человеческое размышление хотим принести в Божьи вещи, тогда с нами может случиться так, то что Господь должен к нам проговорить точно так же. Мы видим сейчас, почему Павел так настойчиво увещевает общину. Я не знаю, вы когда-нибудь читали это слово так осознанно? И когда читаешь все другое прежде, а потом подходишь к этому месту, посмотрите на земной Израиль. Он проводит сравнение с Израилем и с общиной. Об Израиле мы читали то, что они были почитателями Господа, но одновременно оставались служителями своих богов. Что же это было? И как раз-таки это взял или затронул Павел, и он это хотел показать новозаветной общине. Здесь, в книге Царств, в 17 главе, в последнем стихе, в 41-м, мы читаем: «Таким образом, эти народности, хотя и были почитателями Господа, но одновременно и служителями своих идолов, а дети и внуки их поступают так же, как поступали отцы их до сего дня». Что же это было? Там не было нераздельного служения Господу, но были введены собственные вещи в Царство Божье. И я верю то, что Господь нам в эти последние времена открыл Свое Слово, чтобы вынуть все то, что было введено в Царство Божье, но туда не принадлежит. И если же мы сегодня все равно, что бы это ни было, делаем какое-то дело, которое Бог еще не сделал, тогда это своевольное дело в Царстве Божьем. И мы даже при этом, может быть, можем применять библейские символы и слова, без того, чтобы мы знали, под каким вдохновением мы находимся. Нам нужно только прочитать дальше во второй книге Царств, 18 главе, и тогда вы распознаете, увидите то, что израильтяне служили и жертвовали тому змею, которого установил Моисей. Они были ослеплены в своих мыслях и не могли различать эти вещи. Они больше не знали, для какой цели это дело было установлено. Они это поняли неправильно, так как у них недоставало в различении. И потом здесь говорится, во второй книге Царств, 18 главе, с 12 стиха, «В наказание за то, что они не следовали указаниям Господа, Бога их, и приступили завет Его». Все, что заповедовал им Моисей, раб Господин, они не слушали и не поступали по нему. Они не слушали этого и также не поступали по этому. И если было когда-нибудь такое время, и не злитесь на меня, но если когда-нибудь было такое время, где мы должны слушать с бдительностью или внимательно то, что Дух говорит общинам, если только мы весь наш слух, наше ухо не предоставим Богу, иначе мы будем не в состоянии делать то, что нам было заповедано. И если мы при этом еще будем иметь свои собственные мысли, тогда ведь там находится в действии другой дух. Когда мы, например, проповеди брата Бранхама читаем и слушаем их, тогда тот же самый Дух должен сойти на нас и нас озарить. Мы должны этому делу предоставить полный слух, чтобы могли все это понять и могли поступать по этому. Все другое — это собственное толкование, и тогда Господь, может быть, в конце нам должен сказать, как Он сказал это тогда тем, которые очень хорошо знали Писание. Это написано в Марке, в 12 главе, в 24 стихе. «Не потому ли вы находитесь в заблуждении, что не знаете ни Писаний, ни силы Божией?» Итак, речь идет о намногом большем, чем только о букве, которую мы по наружности принимаем. Речь идет о многом большем. Но речь идет о том, чтобы мы не выходили за рамки всех вещей, но могли ожидать, пока месть Бог не сделает то, что Он обетовал. И если что-то такое проявляется или приходит, оно может слышаться по-библейски. И меня ведь как раз-таки спрашивали, как я вижу семь громов? И вы знаете, если читал уже однажды больше 30 цитатов, тогда я прихожу к одному единственному заключению и говорю только одно длинное предложение. Я вижу 7 граммов в той взаимосвязи и вижу их там, где они нам описаны в Библии. Кто может злиться на меня из-за этого? Должен ли я их видеть там или здесь? Я могу их видеть только там, куда Бог их поставил. В промежуточном времени у нас оно идет, как у людей во времена судей. И это написано в последней главе, в книге Судей, в последнем стихе. Каждый делал то, что ему нравилось. Не то, что нравилось Богу. И это вообще-то очень значимое слово. Вы можете это прочитать. Сколько глав есть в этой книге? 21 глава. И самый короткий стих, это может быть последний стих, и это 25 стих. И здесь говорится, в то время еще не было царя в Израиле. И каждый делал то, что ему казалось добрым. И этим этот муж Божий заканчивает свою главу. Если Господь может быть царем посреди своего народа, тогда ведь не делает каждый то, что ему кажется правильным. Тогда мы даем делать Богу то, что Он себе предпринял. Тогда не мы находимся в действии, но Бог тогда исполнит свою волю посреди своего народа. И как мы здесь в книге «Царств» читали, то, что они служили Господу и также приносили жертву идолам, которых они установили. Бог хочет неразделенное сердце, которое будет ему предано полностью и совсем. И Он не хочет, чтобы кто-нибудь говорил в Его план. Он хочет Сам говорить и хочет, чтобы мы понимали Его разговор или речь, и чтобы мы соглашались с этим. Через какие вещи проходил Израиль? Через многие вещи. Это происходило справа и слева. Выступал ли там Валаам, чтобы изречь проклятие? Выступали ли другие? И об этом тоже говорит брат Бранхам в этой проповеди. И ему ведь тогда через откровение было сказано, здесь написано, и он сказал, но это были пророки Ветхого Завета. Ты предназначен или же призван для намного большего служения, и поэтому тебе было дано больше даров. Ты был призван, чтобы молиться за больных и чтобы проповедовать Евангелие. И именно по апостольскому образцу. Ты знаешь о больших вещах, многих великих дарах. Он сказал, почему ты ожидаешь, чтобы я каждый раз тебя подталкивал, прежде чем ты сам начнешь двигаться? В чем заключается твоя награда? Теперь идет в скобках. Итак, я согрешил. Он думал то, что он с этим не справился. И потом он говорит, помнишь ли ты то, что я тебе вчера сказал? Помнишь ли ты то, что брат Робертсон в своем сне или же видении рассказывал? То, что ты сделал так, как Моисей. То, что ты забыл сочувствие к народу. То, что ты забыл о своем призвании, к которому я тебя призвал. И если вы прочитаете это прежде, то ведь в самом начале здесь у нас есть, и здесь говорится, то, что они собрались толпой против Моисея и против Аарона. и сказали к ним, «Вы слишком много берете на себя, так как вся община, все без исключения святы, так как Господь находится в их среде. Почему вы возвышаетесь над общиной Господней?» Когда Моисей услышал это, то он пал на свое лицо. Превозносился ли Моисей? Или превозносились эти мужи Божьи? Или же они находились в Божьем поручении? Но другие говорили, «Вы заявляете слишком много о себе, ведь вся община свята без исключения». Мы можем так в данный момент иметь в виду и все же распознаем то, что Бог в конце придет к своему праву. И то, что Он будет иметь свой путь со своим народом. Все собственные дела в Царстве Божьем — это ничто другое, как идолослужение. И вы можете сказать, «Да, но ведь там существует такое единство». Каиафа и его противники объединились вместе против Иисуса. И если речь идет о третьем человеке, тогда ведь это ж не великий фокус или трюк, когда люди объединяются. Но вопрос заключается в том, в чем или из-за чего они объединяются. Существует ли там объединение с Богом и с Божьим Словом? Или в чем заключается это единство? Я верю в то, что община возвращается к прямому началу. И я верю в то, что община проходила развитие с первых дней новозаветной общины, через первые недели, месяца и годы. И я верю в то, что вся церковная история поворачивает назад вплоть до последних лет, последних месяцев, последних недель, последних дней. Так как это началось с первых дней, а потом недель, месяцев, а потом из этого произошли года, так и мы сейчас возвращаемся, и из всех этих лет останутся только месяцы, а после месяцев — недели, а после недель — только дни. Но когда-нибудь перед возвращением Иисуса Христа должна новозаветная община находиться там, где она была в начале. Не на 20 лет позже, но в начале. И в Библии, в Деянии апостолов, в 11 главе, наверное, это, где Павел или же Петр защищал духовное крещение язычников. И там у Лютера в Библии написано это прекрасное слово. Как... Минуточку, дайте мне это прочитать. И тогда я вам... Может быть, кто-то имеет здесь перевод Лютера. Там написан такой термин, как и на нас в первоначале. Итак, не когда-нибудь позже, после начала, но сразу он возвратился к этой первоначальной исходной точке. Не когда-нибудь много-много лет позже, и мы ведь это ж видели, как это было с Израилем. Точно так жить оно и было с общиной. Все шло туда и сюда. И Бог имел много трудностей с Израилем, и Он также имеет много трудностей с общиной. И все же Он говорит, и мы все заново это слышали. «Я восстановлю, — говорит Господь, — все эти годы, которые пожрали жуки, и что поела саранча. Бог все восстановит, полностью все восстановит». И как мы вчера вечером это упоминали, в первоначальном начале не было ни о чем никаких дискуссий. Все было распределено Богом. Не надо было одному учить другого. Дух Божий действовал согласно Слову Божьему. Посреди тех, которые служили Господу Иисусу и которые следовали за Ним. И вы можете первые главы прочитать из Деяния апостолов. Там не было никакого прерыва. Там было действие Божье, было одно сердце и одна душа. Молитва была услышана, место было потрясено, Дух Божий сошел, все там находилось. И я вам скажу, то, что туда мы возвращаемся. И все может встать на голову. Туда мы возвратимся по милости Божией. Сразу к первоначальному началу. Не к тому времени, где Павел еще разбирался с теми и с другими вещами, где появились все проблемы и трудности, и где нужно было затрагивать все эти вещи в посланиях. Все это мы потом оставим позади нас и возвратимся к этой исходной точке. И к тому времени произойдут те вещи, которые мы тоскливо ожидаем. Но я буду осторожен, чтобы прежде времени что-нибудь делать. Все ведь мои собственные дела обречены на погибель. И так жить все дела других рано или поздно каким-нибудь образом подойдут к концу. Но то, что Бог себе предпринял, это Он приведет в исполнение. И здесь исповедует брат Бранхам то, что его раньше окружало столько много людей, и вдруг внезапно он был оставлен один, как бродяга. И здесь он говорит: «Я поднялся и посмотрел во тьму». Это была холодная ночь. И я подумал, однажды всемогущий Бог позволил мне вести свою общину. Однажды Он позволил мне проповедовать Его Евангелие и позволил мне увидеть, как души были спасены. Мужчины и женщины приходили из всего мира, чтобы поговорить со мной только некоторые минуты. Теперь я здесь нахожусь, как бродяга, и никто не хочет меня иметь. Мне холодно. Что мне делать? Что же это было? Вся эта масса людей просто исчезла. И Бог ему открыл то, что он остался один. Что же пишет Павел? Он говорит: «Все меня покинули». Что же случилось? Это был путь Божий. Кто остался с нашим Господом, когда Он был распят? Петр смотрел только издалека. И тоже он сказал: «Я не знаю этого человека». В решающий час распятия никого не остается, кроме тебя одного и меня, так как нас распинают вместе с Ним. Это все имеет свой смысл. И так как уже зачитывалось о Давиде, то дайте мне прочитать из драгоценного псалма, который не писал Давид. Он ведь спел самое больше псалмов. Но потом кто-то пришел из израильтян и спел псалм. И в этот псалм был включен пророческий Давид и также сын Давида, наш Господь. Но послушайте, что здесь написано. 89-й псалм со 2 стиха. «Я хочу все время воспевать оказанные милости Господни вплоть до самого дальнего рода громко возвещать верность Твою. Ибо Ты, Господи, обетовал, навечно будет установлен завет милости, твердо, как небо, основал ты верность твою. Я заключил завет с избранными моими. Поклялся Давиду, рабу моему. Роду твоему я дам вечное продолжение и установлю трон твой навсегда. Вы можете прочитать это дальше. Здесь он из Божьего видения ставит все так, как Бог это действительно запланировал. И потом с 20 стиха. «В то время ты говорил в видении к праведному твоему. Я оказал помощь герою, возвысил над народом избранного. Я нашел Давида как раба моего, помазал его святым елеем моим, чтобы рука моя постоянно была с ним, и рука моя давала ему силу». Замечаете, о чем здесь идет речь? Я помазал его святым елеем моим, чтобы рука моя постоянно была с ним, и рука моя давала ему силу. А потом здесь подходит пророчество на Иисуса Христа нашего Господа. В 27 стихе «Он будет взывать ко мне, Ты, Отец мой, мой Бог и скала спасения моего, так и я сделаю его первородным, высшим посреди царей земли». Это пророчество. Наш Господь есть первородный посреди многих братьев. Посреди истории Давида была написана спасительная история Иисуса Христа. Но послушайте, ведь все так не осталось. Позже этот муж или человек должен был исповедовать, так как Давид был в притеснении, и все эти прекрасные вещи, которые находятся в начале, об обетовании, о завете, мое помазание, моя рука, и выглядело так, как будто в промежуточном времени от этого много не осталось. И здесь говорится с 39 стиха. «И все же ты отверг и оттолкнул». Замечаете вы, в каком он отчаянии приходит? «Обратил гнев против помазанника твоего. Ты расторг завет с рабом твоим». Замечаете вы, какое отчаяние выходит из этой молитвы? Прежде мы читали, который соблюдает свой завет во веки вечные, который твердо основан, как небо. А здесь, в отчаянии, он говорит о расторжении завета. Это может быть твоим или моим впечатлением. Бог свой завет никогда не расторгнет. И то, что он обещал, это он сдерживает. Но когда мы падаем так глубоко, и на нас сходит отчаяние, что тогда все выходит из наших уст? Пусть Бог это не взвешивает. И тогда здесь говорится дальше. «Осквернил венец его и бросил на землю. Ты проломил все стены его и крепости его превратил в руины. Грабят его все, проходящие путем». И соседям своим он стал посмешищем. И теперь идут непостижимые вещи. В 43 стихе и в 44. «Ты высоко поднял руку притеснителей его и исполнил радостью всех врагов его. А также ты обратил назад острый меч его». Давид, муж по сердцу Божьему, который мог обходиться с мечом, и мы ведь вчера читали о мече, который пал в руку брата Бранхама, и меч ведь есть Божье Слово. А здесь этот муж должен изречь такие вещи. А также ты обратил назад острый меч его. Что тебе Давид поможет острый меч, если он обращен назад? Что он может еще сделать? И его стены были разрушены, и противники были наполнены великой радостью. И они восклицают в своих дворцах, а меч Давида, мужа Божьего, обращен назад. И он должен был позволить сделать с собой все. И все, кто проходили мимо, смеялись над этим. И потом здесь продолжается еще дальше. Но так оно не осталось. Лист перевернулся. И Бог свой первоначальный план исполнил по милости. И я верю, то, что Бог имеет общину на земле. И сегодня не идет речь об ком-нибудь отдельном, но речь идет о всех нас. Ведь в принципе взять община Господня является телом Иисуса Христа. И если здесь говорится то, что ты обратил его острый меч назад. Очень печальная картина. Как ты или я хотим выйти в битву, если Бог обратил меч назад? Это может значить только одно. Не выходи, ибо в таком состоянии ты не можешь сражаться. Подожди, пока месть не пробьет час Божий. Пока меч не будет направлен назад, почти что против тебя, но чтобы он полностью находился в твоем распоряжении. То, что должен был проходить Давид, это никто из вас не может измерить. Но он имел отдельных друзей, которые стояли на его стороне, как мы это слышали в вступительном слове. А другие говорили: «Ты дитё смерти». Нет, он был дитём жизни. Он был дитём Божьим. Так как Господь избрал его, помазал его, и его рука была с ним. Итак, он должен был проходить все эти тяжелые пути. Что же было с Иисусом Христом, нашим Господом? И о нем мы читаем в Исаии 53 главе. Он был презрен и избегаем мужами, а другой перевод говорит «людьми». Он был так обезображен, то, что его даже не могли больше узнать. У него не было никакого вида и никакой красоты. И иногда я думаю, то, что унижение может зайти так далеко, то, что потом людей больше не узнаешь при всей любви и при всем добром желании. Но одно я хочу вам сказать. Хотя и наш Господь взошел на крест, в этом опозоренном теле был оплеван, и самые ужасные обвинения были направлены к нему, и все, что там еще к этому принадлежало. После распятия не воскресло тело, на котором был какой-то плевок или какой-то след от того, что с ним делали, но восстало славное, воскресшее тело. И я скажу вам, так оно будет со всеми членами тела Иисуса Христа. Все равно, как бы нас ни калечили, самое главное, чтобы мы вышли на другой стороне. И если мы там явимся во славе, как сыновья и дочери Божьи, тогда мы больше не будем вспоминать о прежнем состоянии, но в крайнем случае Господа будем за это благодарить. Знаете что? Что ни одному единственному из этих людей нельзя сделать упрек. Но то, что они только поступали по плану Божьему, разве Бог заранее не говорил о предательстве и о всех этих вещах? Разве можно было принять другое решение, чем Бог его принял в то время теми судьями? Мог ли кто-то поступать по-другому, чем Бог определил это? Нет. Все, каждый для своей части должен был быть введен во всю эту картину или жить в набросок. Сегодня оно не по-другому. Мы не имеем дела с людьми, но с Богом, который идет своим путем со своим народом. И так, как было у него, точно так жить оно должно быть и у нас. Давайте не будем просить о своих собственных желаниях или о каких-то особенных желаниях у Бога, но давайте скажем: «Да произойдет воля Твоя». Думаете ли вы то, что наш Господь в саду Гефсиманском, Он ведь был человеком, Он ел и пил. И когда Он сказал: «Если это возможно, то пусть эта чаша пройдет мимо Меня, но не Моя воля, да Твоя воля произойдет». Мы все хотим, чтобы горькая чаша прошла мимо нас, и чтобы мы только могли пить из чаши благословения. Обе вещи принадлежат вместе. И пусть Бог дарует нам милости. Посмотрите, как здесь Давид. Сначала он возвышает или подчеркивает то, что Бог дал милостивые дары, и то, что навеки он установил завет. И твердо он установлен: «Как небо основал ты верность твою, и я помазал тебя, как моего избранного, моим елеем. Моя рука постоянно находится на нем». Да, где же она была сейчас здесь, если здесь написано: «Моя рука постоянно находится на нем». Мы, может быть, такого мнения: когда у нас все идет хорошо, тогда Божья рука с нами, а когда у нас все идет плохо, тогда ее с нами нету. И там мы ошибаемся. Рука Божья с нами, с тобой и со мной. И даже если мы проходим через глубочайшие глубины, почему же наш Спаситель на кресте должен был провозгласить: «Боже мой, Боже мой, почему ты меня покинул?» Разве это были просто какие-то слова, которые вышли из уст? О, это вышло из глубины его сердца. Он должен был идти этим путем. Может быть, и тоже я, может быть, и тоже ты должен идти этим путем. И если здесь прочитаешь дальше, вы можете все сами это дальше прочитать. Бог имеет путь с общиной. И я скажу это еще раз. Мы ведь в Библии не имеем дела с историей Моисея или Давида, но имеем дело со спасительной историей, так как это было целью, чтобы эти мужи были посланы Богом и говорили через Духа Божьего. Мы в это время предназначены для того, чтобы слушать Божье Слово и чтобы ожидали, пока месть он что-то не сделает. И его дело будет славным в наших глазах. Я имею полное доверие к моему Богу и к твоему Богу, который нас позвал, который нас благословил, который нам открыл свое слово и свою волю, который предпочел нас перед миллионами и миллиардами людьми. Тот же самый Бог. Начатое дело в тебе и во мне и в своем всем народе завершит на славный день возвращения нашего Господа Иисуса Христа. И если даже последняя фаза, последний отрезок будет только коротким, то в одном месте брат Бранхам действительно говорит о 30 днях. Мне самому это действительно все равно. Но одно я знаю, то, что перед восхищением община будет иметь восхищающую веру, и будут происходить великие и мощные дела. Там не будут говорить о великих и мощных делах, но они будут происходить. И в этом большая разница. И я попрошу вас, ожидайте в терпении, покамись Богу не будет благоугодно в Его время ответить, и чтобы Он мог себя открыть. Он имеет путь со Своим народом. И по этому пути мы хотим идти с Ним, покамись мы не перейдем от веры к видению. Да будет прославлено Его славное имя. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, в этом богослужении я не хочу звать других и спрашивать, не хотят ли они подойти. Сегодня я хочу прийти. И пусть все приходят, кто хочет приходить. И призывают Тебя, о Господь. Ты сделал план. Ты имеешь путь. Ты открыл Свое Слово. Возлюбленный Господь, я прошу Тебя, даруй нам всем терпение, чтобы мы могли претерпеть, выдержать. И Ты сказал, праведник мой будет иметь жизнь по вере. Возлюбленный Господь, как остаток Твоего народа, вместе с теми, которые сегодня не находятся или не могут находиться здесь, мы знаем то, что у Тебя есть путь. И Ты славным образом будешь все вести и будешь приводить в исполнение свой план. И если даже выглядит так, как будто острый меч загнут назад или обращен назад, тогда мы распознаем то, что нам не надо выходить в битву. Но Ты, Господь, хочешь меч заново вложить в руку и хочешь его применить таким образом, как никогда прежде. Позволь нам бороться борьбой веры, не собственными словами или собственным оружием, но Словом Божьим и оружием Божьим. Покамись мы не переживем полную победу Божью, и покамись не будем возвращены к началу. Возлюбленный Господь, имей терпение и милость со мной и со всеми нами. Возьми нас за руку и приведи нас назад к первому началу. Не только в те годы, которые были после, но к первоначальному началу. Возлюбленный Господь, это Ты сделаешь. Так точно, как Ты являешься Альфой и Омегой, и как Твой раб и пророк через откровение это получил, то, что это придет к завершению в совершенной любви Божией. Спаситель, пусть Твоя Божья любовь, которая была в Давиде и во всех истинных детях Божьих, чтобы она находилась в нас и могла открыться. Господь, мы верим за всех, мы молимся за всех, и мы просим Тебя, имей Ты свой путь с каждым в отдельности, и пусть никогда не выйдет ничего из моих уст, что повредило бы другому. Даруй мне такие слова, которые смогут укрепить, помочь, утешить. Пусть это будет Твое Слово, о Боже, которое будет исходить из наших уст и послужат другим к благословению. Мы благодарим Тебя за Голгофу, за силу Твоей крови, Твоего Слова и Твоего Духа. Ты себя прекрасным образом откроешь. Аллилуйя! Да будет принесено Твоему славному и святому имени. Даруй милости, о Боже, чтобы мы не имели двух разных вещей, идолослужения и богослужения, Духа Божьего и другого, но чтобы мы имели чистое богослужение и Святого Духа. Чтобы ты, как живой и истинный, мог себя подтвердить и мог себя открыть в эти последние дни. Ах, Господь, мы прославляем Тебя и поклоняемся Тебе во святое имя Иисуса. Аллилуйя! Аминь!